Приветствую вас, дорогие братья и сестры. Откройте, пожалуйста, книгу «Бытие». Книгу «Бытие». Мы с вами дошли уже до 19 главы. 19 глава, как вы помните, описывает историю о Содоме. Помните, перед этим Авраам ходатайствует перед Господом об этом городе, Содоме, в котором жил его племянник Лот. Ангелы приходят в этот город Содом, и по ходатайственной молитве Авраама, хотя они не отменяют суда Божьего, но они выводят из-под этого суда Лота и его семью. И мы с вами рассмотрели несколько важных уроков. Мы говорили о том, что Бог знает нечестие людей. Бог знает, как избавлять избранных. И Бог знает, как наказывать нечестивых. Однако одна важная деталь этой истории осталась вне сферы нашего внимания. Вот эта деталь. Я надеюсь, вы уже открыли книгу «Бытие», 19 главу. Посмотрите на 26 стих. В прошлый раз мы остановились на 25 стихе, прямо перед этими словами. И вот теперь прочитаем продолжение этой истории. Всего один стих, 26 стих. «Жена же Лотова оглянулась позади его и стала соляным столпом». Почему это произошло? До этого ангелы предупредили Лота и всю его семью. Посмотрите чуть выше на 17 стих. В 17 стихе ангелы говорят: «Не оглядывайся назад, чтобы тебе не погибнуть». «Не оглядывайся назад, чтобы тебе не погибнуть». Однако жена Лота нарушила это повеление. Она оглянулась и, как они и говорили, чтобы тебе не погибнуть, она оглянулась и погибла. Это настолько важная деталь, что о ней упоминает даже сам Господь Иисус Христос в Новом Завете. Много столетий спустя Он повелевает нам вспоминать об этой ситуации. В Евангелии от Луки, 17 главе, 28-32 стихи, говорят о втором пришествии Иисуса Христа. И вот в связи со своим вторым пришествием Господь говорит: «Так же, как было во дни Лота, ели, пили, покупали, продавали, садили, строили. Но в день, в который Лот вышел из Содома, пролился с неба дождь огненный и серный и истребил всех. Так будет и в тот день, когда Сын Человеческий явится. В тот день, кто будет на кровле, а вещи его в доме, тот не сходи взять их». То есть не возвращайся назад, не оглядывайся назад. «А кто будет на поле, также не обращайся назад». И вот они, эти ключевые слова. «Вспоминайте жену Лотову». Это очень важный момент. И чтобы рассмотреть уроки из этой истории, уроки из примера Лотовой жены, я сегодня перескажу вам чужую проповедь. Надеюсь, вы меня простите, поскольку я не так часто это делаю. Это уже 33-я проповедь по книге «Бытие», и предыдущие 32 были подготовлены мной лично. Сегодня же я возьму чужую проповедь не потому, что мне лень подготовить свою, вовсе нет. Я возьму чужую проповедь просто потому, что я считаю ее очень важной. Я убежден, что именно эта проповедь будет очень полезной для нашей церкви. К тому же, автор этой проповеди жил очень давно. Он родился почти 200 лет назад, а умер в 1900 году. То есть он умер намного раньше, чем родились, я думаю, родители, пожалуй, у всех здесь присутствующих, не так ли? Или у кого-то родители чуть пораньше родились? Во всяком случае, он жил почти полтора века назад. Родился почти два века назад. Это совсем другое поколение. Это намного старше, чем советские времена. Автор этой проповеди – евангельский христианин, епископ англиканской церкви Джон Чарльз Райл. Он написал и произнес эту проповедь в 19 веке, очень давно. И знаете, это очень полезно. Выйти за пределы своего времени, своей культуры, своей страны, чтобы почувствовать единство со Вселенской Церковью. Когда мы читаем и слушаем проповеди служителей, которые жили очень давно, несколько поколений назад, порой много веков назад, И мы видим, что они очень полезны и применимы для нас сегодня. Это позволяет нам почувствовать единство со Вселенской Церковью. И это полезно также увидеть духовные уроки, общие для всех времен и народов. Итак, я перескажу вам проповедь Джона Райла, пастора и проповедника, жившего в XIX веке. Я ничего не изменял в ней, кроме того, что позволил себе ее немного сократить. Дело в том, что раньше в евангельских церквях проповедовали по полтора часа. Да-да, полтора часа. Это мы сейчас разленились, и даже один час уже не можем послушать. Телевидение приучило нас к тому, что каждые несколько секунд меняется картинка, а когда за кафедрой картинка не меняется, то мы устаем. Но, дорогие братья и сестры, давайте не будем столь ленивыми, давайте проявим усердие в слушании Слова Божьего, в изучении Слова Божьего. Мы привыкли к развлечениям. Мы на ура воспринимаем, когда кто-то сюда приходит и начинает заводить аудиторию, начинает беседовать, там, поднимать кого-то, кого-то звать, о чем-то там шутить, чтобы все посмеялись и заставить, чтобы вы что-то повторили. Мы к этому очень легко относимся. Но, братья и сестры, это изобретение последнего времени и нехорошее изобретение. Давайте послушаем, как проповедовали наши братья полтора века назад. И поучимся у наших братьев, которые прожили достойную жизнь, верные Господу, сохранившие серьезность евангельского учения. Итак, в общем, я сократил эту проповедь, в остальном это его проповедь. Давайте будем слушать. В этой проповеди рассматриваются три момента, три пункта. Во-первых, духовные привилегии жены Лота. Во-вторых, совершенный ею грех. И в-третьих, Божий суд над ней. Рассмотрим первый пункт. Духовные привилегии, которыми пользовалась жена Лота. Дорогие братья и сестры, во времена Авраама и Лота истинная спасительная вера была на земле редкостью. Тогда не было Библии, не было церковнослужителей, не было трактатов, не было миссионеров. И знанием о Боге обладало ограниченное число избранных семей. Большая часть людей жила во тьме, невежестве, суеверии и грехе. Вероятно, даже один из 100 не имел такого доброго примера, какое имела перед своими глазами жена Лота. Ее муж был праведником, а дядей ее мужа был сам Авраам, отец всех верующих. Вера, знание и молитвы этих двух праведных мужей не могли быть от нее сокрыты. Она не могла жить с ними в шатрах на протяжении столь долгого времени, десятков лет фактически, не зная, кому они принадлежали и кому служили. Вера для них была не просто формальностью. Вера была для них руководящим принципом жизни. И все это жена Лота должна была видеть и знать. И это немалая привилегия. Дорогие друзья, когда Авраам впервые получил Божье обетование, вероятно, жена Лота где-то была неподалеку. Когда Авраам строил свой алтарь около своего шатра между Гаем и Вифилем в 12 главе Бытия, возможно, она тоже была там. Когда ее муж Лот был пленен месопотамским царем Кедорлаомером, помните, мы разбирали эту историю в 14 главе Бытия, а потом был освобожден благодаря Божьей силе, она была там. Когда Мелхиседек, царь Салима, вышел навстречу Аврааму с хлебом и вином, она была рядом с ним, потому что, помните, все жены были уведены тоже в плен, и Авраам их освободил. Она была там, когда Авраам стоял перед лицом Мелхиседека. Когда ангелы вошли в Содом и предупредили ее мужа о грядущем разрушении, она видела их. Когда они взяли его под руки и вывели его из города, она была одной из тех, кому они помогали выйти. И все это было немалой привилегией. Однако, какое доброе влияние имели все эти привилегии на сердце Лотовой жены? Вовсе никакого. Вопреки всем добрым возможностям, вопреки всем предостережениям, она жила и умерла вне благодати, в безбожии, будучи нераскаянной и неверующей. Очи ее сердца так и не открылись, ее совесть так и не пробудилась, воля ее так и не покорилась Богу, а ее чувства так и не устремились к небесам. Ее религиозность была лишь данью моде и не исходила из сердца. Вера была для нее лишь плащом, которым она прикрывалась, чтобы понравиться окружающим. Она поступала подобно своему окружению. Она ни в чем не возражала своему мужу Лоту, во всем следовала за ним. Она просто шла на поводу у своего мужа. Но все это время ее сердце было неправо в Божьих очах. Ее сердце было мирским и принадлежало этому миру. В каком состоянии она жила, в таком состоянии она и умерла. И во всем этом есть очень много поучительного для нас. Дорогие друзья, вы живете во времена, когда есть много таких, как жена Лотова. Придите и послушайте урок, который она нам преподает. Научитесь тому, что обладание религиозными привилегиями не спасает ничью душу. У вас могут быть самые разные духовные преимущества. Вы можете жить среди величайших духовных возможностей. Вы можете наслаждаться самыми лучшими духовными проповедями. Вы можете пребывать среди света и жить в самом добром окружении. И все же сами по себе можете оставаться необращенным и в конце концов погибнуть навеки. Для спасения души требуется нечто большее, чем близость хорошей духовной компании. Подумайте о всех тех людях, у которых была хорошая духовная компания, но которые сами погибли. Например, у Давида был военачальник Иоав, нечестивый человек. У пророка Елисея был слуга Гиезий. У апостола Павла сотрудник Димас. У Христа ученик Иуда Искариот. Так и у праведного Лота была мирская неверующая жена. И все эти неверующие люди погибли, и все они преподают нам важный урок. Они учат нас, что одних духовных привилегий недостаточно. Людям нужно нечто большее. Нужна благодать Святого Духа. Я просил бы членов евангельских общин задуматься над тем, что я говорю. Вы посещаете церковь Иванова или церковь Петрова, или в нашем случае церковь Ригузова. Вы считаете его прекрасным проповедником и наслаждаетесь его проповедями. Вы многому научились с тех пор, как стали посещать его служение. Все это очень хорошо. Это действительно привилегия. Я был бы благодарен Господу, чтобы таких служителей было бы еще больше. Но подумайте, что в вашем собственном сердце? Получили ли вы лично благодать Святого Духа? Если нет, то вы не в лучшем положении, чем жена Лота. Я просил бы детей верующих родителей задуматься над тем, что я говорю. Величайшая привилегия быть ребенком благочестивых отца и матери – расти в атмосфере молитв, получать наставления в Евангелии с самого раннего детства, когда наше сердце еще мягкое и способно воспринимать библейские поучения. Но берегитесь, чтобы ваше сердце не осталось жестким, нераскаянным и мирским, несмотря на множество преимуществ. Вы не сможете войти в Царство Божье за заслуги ваших родителей. Вы сами должны вкусить хлеб жизни. Вы сами должны покаяться, осветиться, уверовать. В противном случае вы не в лучшем положении, чем жена Лота. Итак, дорогие друзья, мы рассмотрели с вами привилегии, которыми обладала жена Лота. Давайте теперь посмотрим на второй момент. Это грех жены Лота. Грех жены Лота. История греха, который совершила жена Лота, изложена Господом в нескольких очень простых словах. Послушайте еще раз этот стих, который мы прочитали, 19 глава, 26 стих. «Жена же Лотова оглянулась позади него и стала соляным столпом». Не сказано ничего больше. В этом немногословном рассказе есть что-то чрезвычайно серьезное. Вся суть ее согрешения заключается в этих простых словах. Всего лишь три слова – оглянулась позади него. Не кажется ли нам этот грех малым и незначительным? Не кажется ли ошибка жены Лота пустяковой, так что на нее и не следовало бы обращать внимание, и к ней нужно было бы отнестись снисходительно? За что же она была наказана столь суровым образом? Но дело в том, что в поступке жены Лота есть нечто более серьезное, чем бросается в глаза при первом взгляде. За этими простыми словами скрывается нечто большее. Прислушайтесь, и вы услышите. То, что она оглянулась, было малым делом, но в этом выявился подлинный характер жены Лота. В этом выявился ее подлинный характер. Малые симптомы очень часто бывают признаком смертельных и неизлечимых болезней. Плод, который вкусила Ева, был мал, но этот поступок показал, что она утратила духовную чистоту и стала грешницей. Трещина в арке кажется небольшой, но она указывает на то, что фундамент пошатнулся, и все строение небезопасно. Легкий утренний кашель кажется малым недомоганием, но часто указывает на слабость организма, и дальше наступает истощение и смерть. Я не хочу пугать всех тех, кто сейчас кашляет из-за того, что у нас дуют здесь кондиционеры. Вот. Но вспомним, что это писалось в 19 веке. Как по одной соломинке можно узнать, куда дует ветер? Всего лишь одна соломинка, она показывает, куда дует ветер, служит индикатором. Так и один взгляд грешника может открыть его разложившееся сердце. Подумайте, ведь о поступке жены Лотова сказано всего лишь, вот в этих нескольких словах сказано всего лишь о ее взгляде. Только один взгляд, она оглянулась. Но один взгляд грешника может быть симптомом и указывать на то, что находится в его сердце. Как и Христос говорил об одном взгляде, он говорил, кто посмотрит на женщину с вожделением, это всего лишь один взгляд, однако он показывает, что в душе человека. То, что она оглянулась, было малым делом, но в этом выразилось ее непослушание. То, что она оглянулась, было малым делом, но в этом выразилось ее непослушание. Повеление ангела было простым и безошибочным. Не оглядывайся назад. И этого повеления жена Лота не послушалась. Дух же Святой говорит, что послушание лучше жертвы. И что непокорность есть такой же грех, как и что? Волшебство. Когда Бог говорит посредством своего слова или через своих посланников, наша обязанность очевидна. Мы должны слушаться. Далее. То, что она оглянулась, было малым делом, но говорит о ее неверии. По-видимому, жена Лота сомневалась в том, что Бог действительно уничтожит Содом, или что у этих путников, которые вывели их из Содома, что у них есть достаточно силы, чтобы вдруг наказать целый город. Она не верила, что ей угрожает реальная опасность. Она не верила, что их слова, их предупреждения действительно истинны. Они предупреждали ее, не оглядывайся назад, чтобы тебе не умереть. И она не поверила, что ей угрожает действительно опасность, и что если она оглянется назад, то умрет. Таким образом, это, казалось бы, очень малое дело, малый поступок, но он говорит об очень серьезной проблеме неверия в ее сердце. То, что она оглянулась, было малым делом, но это говорит о ее тайной любви к миру. Это говорит о ее тайной любви к миру. Хотя жена Лотова вышла из Содома, сердце она забыла там. Она вышла из города, но сердце забыла в городе. Она привязалась к этому городу за годы своей жизни. Ее глаза обратились к тому, что было ее сокровищем. Точно так же, как стрелка компаса всегда указывает на полюс. Это и было высшей мерой ее греха. Писание говорит, дружба с миром есть вражда против Бога. И в другом месте сказано, кто любит мир, в том нет любви отчей. Точно так же и она любила этот мир, эту свою жизнь в Содоме. И этот взгляд, он показывает ее тайную любовь к миру. Этот аспект нуждается в особом внимании. Я убежден, что именно на него Господь Иисус хотел обратить наше внимание в первую очередь. На мой взгляд, Господь хотел показать нам, что жена Лота погибла, оглянувшись на мир. На словах она исповедовала веру, однако при этом в сердце она не переставала любить мир. В какое-то время казалось, что она находится на пути к жизни, на пути в безопасное место. Но и тогда сокровенные мысли ее сердца были обращены к этому миру. Быть привязанным к миру чрезвычайно опасно. Это величайший урок, которому Господь Иисус желает нас научить. Я убежден, что никогда еще предостережение против любви к миру не было так нужно Церкви Христовой, как сейчас. Говорят, что в каждом веке бывают свои эпидемии. Так вот, болезнь, которой страдают многие души христиан в настоящем веке, это любовь к миру. Я должен воззвать каждому из вас. Вспоминайте грех жены Лота.
она не была ни убийцей, ни прелюбодейкой, ни воровкой. Она была обычным религиозным человеком, и она оглянулась назад. Тысячи крещенных людей в наших церквах вроде бы живут хорошо и не впадают в грубые грехи, но становятся жертвой любви к миру. Тысячи бегущих на ристалище некоторое время бегут успешно и, кажется, уже близки к финишной черте, к небесам, но постепенно замедляют бег и сходят с дистанции, а затем и вовсе поворачиваются спиной ко Христу. Что же остановило их? Неужели они обнаружили, что Господь обманывает и что Его обещания уже не действенны? Нет, вовсе нет. Они подхватили заразу, они заболели любовью к миру. Как многие дети из верующих семей хорошо начинают и плохо заканчивают. В годы детства они очень религиозны. Они могут наизусть цитировать тексты Писания. Они поют гимны. Они проявляют духовные чувства. Они осознают свою греховность. Они открыто исповедуют любовь ко Христу и желание быть на небесах. Они с удовольствием посещают церковь. Они слушают проповеди. Смотря на них, родители умиляются. Но как часто бывает, что их добродетель исчезает, как роса и как утренний туман. Мальчик становится юношей, и его уже ничто не заботит, кроме забав, спортивных игр и расточительства. Девочка становится девушкой, и ее ничто уже не заботит, кроме одежды, веселой компании, чтения романов и развлечений. Где та духовность, которая когда-то была столь многообещающей, все исчезло, похоронено, вытеснено любовью к миру. Они идут по следам Лотовой жены, они оглядываются назад. Как многие молодожены преуспевают в вере, пока не начинают подрастать их дети, а после этого отпадают. В начале семейной жизни они вроде следуют за Христом, они имеют доброе исповедание, они регулярно приходят на проповеди, их жизнь исполнена добрых дел, их не увидишь в обществе пустых людей, их вера и дела здравы. Но, увы, как часто наступает духовное помрачение, когда молодая семья начинает расти, когда сыновей и дочерей нужно продвигать в жизни, тогда мирская закваска начинает проявляться во всех их привычках, одежде, развлечениях, провождении времени. Они перестают строго относиться к тому, каких друзей выбирать и в каких местах проводить свое время. Где та четкая грань, которая когда-то отделяла их от мира? Где то непоколебимое воздержание от мирских развлечений, которое когда-то определяло направление их жизни? Все забыто, все отложено в сторону, как старый журнал. Что-то в них коренным образом изменилось. Иная любовь завладела их сердцем. Они идут по следам Лотовой жены. Они оглядываются назад. Как многие девушки твердо держатся религиозных убеждений, пока им не исполнится лет 20, а потом теряют все. До того времени их поведение во всех духовных аспектах – вершина мечтаний. Они усердны в молитве, они старательны в изучении Библии, они посещают бедных, они преподают в воскресной школе, они служат физическим и духовным нуждам больных, они окружают себя духовными друзьями, они любят поддерживать разговор на духовные темы и читают духовные книги, и в их письмах даже сквозит духовное содержание. Но, увы, как часто они оказываются непостоянны, словно вода, и разбиваются о любовь к миру. Понемногу они отпадают от веры и теряют свою первую любовь. Шаг за шагом они отступают от того, в чем когда-то были уверены. Они уже не ревнуют о здравом учении. Неожиданно они открывают для себя истину, в кавычках, что считать убеждения одного человека правильными, а другого неправильными – это нехорошо и немилосердно. Они обнаруживают, что не следовать мирским обычаям значит отделять себя от человеческого общества. Затем они отдают руку и сердце мужчине, который либерально относится к религиозным убеждениям, и заканчивают тем, что теряют всякие остатки христианства и становятся добросовестными детьми мира сего. Они идут по следам жены Лота, они оглядываются назад. Как многие посетители наших церквей были в одно время ревностными и серьезными христианами, сейчас же вялы, формальны и холодны. Были времена, когда никто не казался столь живым в вере, как они. Никто не был столь ревностен в посещении церкви. Никто так не ревновал о распространении Евангелия, о благовестии неверующим людям. Не находилось такого доброго дела, на которое они не были бы способны. Никто не был столь благодарен за духовные наставления, которые звучат в церкви. Никто так очевидно не хотел возрастать в благодати, как эти люди. Но сейчас, увы, все переменилось. Иная любовь завладела их сердцами и заглушила доброе семя слова. Деньги, мирские награды, мирская литература, мирской почет заняли первое место в их жизни. Поговорите с ними, и вы не обнаружите и следов былой духовности. Взгляните на их повседневное поведение, и вы никак не узнаете, что они члены Царства Божьего. Религия у них сохранилась, но это лишь ходячая религия, не больше. Родник их христианства иссяк и пропал. Духовный огонь погас. Земные дела загасели пламя, которое однажды ярко горело. Они пошли путями Лотовой жены. Они оглянулись назад. Грустно видеть, как много изящных кораблей пускаются в жизненный путь со всякими надеждами на успех. Но они дают течь любви к миру и идут ко дну со всем своим снаряжением, хотя тихая гавань была уже так близко. Грустнее всего наблюдать, как многие люди льстят себе в том, что все в порядке с их душами, когда это далеко не так. Они начинают, как Иаков, Давид и Петр, но заканчивают, как Исав, Саул и Иуда Искариот. Они начинают, как Руфь, Анна, Мария, но заканчивают, как жена Лота. Остерегайтесь полуверы. Остерегайтесь думать, что вы можете зайти в вере слишком далеко, и поэтому оставаясь одной ногой в мире. Не пытайтесь торговаться, будто бы надеясь отдать Христу как можно меньше своего сердца и при этом сохранить для себя как можно больше мирских удовольствий. Любите Христа всем сердцем, всею душою, всем разумением, всей крепостью. Ищите прежде Царство Божие и праведности Его и верьте, что все остальное приложится вам. Ради своего же счастья, ради своей же пользы, ради безопасности вашей души остерегайтесь греха жены Лота. Итак, мы с вами рассмотрели привилегии жены Лота и ее грех. Давайте теперь обратим внимание на суд, который Господь совершил над женой Лота. Суд над женой Лота. Писание описывает конец жены Лота всего в нескольких простых словах. «Оглянулась позади него и стала соляным столбом». Для суда над ней было совершено особое чудо. Она не просто умерла своей смертью естественным путем, не просто упала на землю от остановки сердца. Над ней было совершено чудо. Она превратилась в соляной столб. Та же всемогущая рука, которая вначале дала ей жизнь, забрала эту жизнь во мгновение ока. Из живого тела и плоти она превратилась в соляной столб. Это ужасный конец души. В любое время смерть – это серьезное дело. Умереть в кругу добрых друзей, среди родственников, умереть спокойно и мирно в собственной постели, умереть под звуки произносимых шепотом молитв, умереть с благодатью, доброй надеждой и уверенностью в спасении, умереть так – и то, я бы сказал, серьезное дело. Но умереть неожиданно, в момент согрешения, умереть в расцвете сил и полном здравии, умереть под непосредственным судом разгневанного Бога – это воистину страшно. И все же конец жены Лотовой был именно таким. Бывают случаи, когда мы надеемся, порой вопреки всякой надежде, что этот человек все-таки ухватился хотя бы за краешек Царства Небесного. Мы пытаемся убедить себя, что он в последнюю минуту покаялся и ухватился за край Христовой одежды. Мы приводим на память Божью милость и силу Духа Святого. Мы вспоминаем о раскаявшемся разбойнике, который в последние часы своей жизни отдал сердце Христу. И мы надеемся, что, может быть, и этого человека, хотя он и был безбожником, хотя он и жил далеко от церкви, но, может быть, в последние секунды этого смертного одра коснулся Святой Дух. Но всем этим надеждам приходит конец, когда человек оказывается неожиданно пораженным прямо в момент согрешения. Само милосердие не произнесет ни слова, когда душа отозвана в момент злодеяния, не имея ни одного мгновения, чтобы осмыслить происшедшее или помолиться. Таков был конец жены Лота. Это был безнадежный конец. Она отправилась в ад. Это хорошо, что нам напоминают о том, что Бог может строго наказать тех, кто сознательно грешит. Хорошо, что книга Бытие напоминает об этом. Хорошо, что Господь Иисус Христос напоминает нам о жене Лотовой. Хорошо, когда мы с вами слышим напоминание о том, что чем больше у человека было преимуществ, тем более великий гнев на него может излиться. Фараон видел все чудеса, которые совершил Моисей. Корей, Дафан и Аверон слышали голос Божий из горы Синай. Офни и Финиес были сыновьями первосвященника. Саул лицезрел всю славу служения Самуила. Ахав часто слышал предостережение пророка Илии. При дверях царя Валтасара находился пророк Даниил. Анания и Сапфира присоединились к церкви тогда, когда апостолы творили чудеса. Иуда Искариот был избранным сотрудником нашего Господа Иисуса Христа. Но все эти люди дерзко и своевольно пошли против света и были неожиданно поражены насмерть. Для покаяния у них не было ни времени, ни возможности. Как они жили, так они и умерли. Какими они были, такими они и поспешили навстречу с Богом. Они ушли со всеми своими грехами, без прощения, без возрождения, без надежды на изменения, чрезвычайно неподходящими для небес. И даже после своей смерти они все еще говорят. Они учат нас с вами, что грешить против света – рискованное дело. Они учат нас, что Бог ненавидит грех и что ад существует. Я вижу необходимость открыто говорить с вами об аде. Нельзя упускать возможность, которую предоставила нам жена Лота. Потоки ложных вероучений шквалом обрушились на нас в последнее время. Это он говорил еще в 19 веке. Братья и сестры, насколько больше всего этого сейчас, в веке 21-м? Люди начинают говорить, что Бог слишком милостив, чтобы вечно наказывать души. Что любовь Божья спускается ниже самого ада. Что в конечном итоге никто не окажется погибшим, но Бог всех приведет на небеса. Дорогие друзья, нам предлагается покинуть пути апостольского христианства. Нам говорят, что представления наших отцов об аде, дьяволе и наказании устаревшие и старомодные. Говорят, что нужно принять так называемое, в кавычках, «доброе богословие» и воспринимать ад как некую выдумку, как некий языческий миф, который был использован просто в педагогических целях, чтобы как бы чуть-чуть запугать людей и чтобы они стали поступать лучше. Подобным лжеучением мы намерены возразить. Поверьте мне, вопрос этот несложен. Писание говорит об аде просто и в полноте. Я думаю, что невозможно честно разбирать Библию и избежать выводов о существовании ада. Если слова вообще что-нибудь значат, то есть место, называемое адом. Если толковать Писание прямо, то есть те, которые будут брошены в ад. Если язык имеет хоть какой-нибудь смысл, то ад – это навеки. Я верю в то, что человек, находящий аргументы для того, чтобы избежать свидетельств Библии об аде, пришел в такое состояние ума, что спорить с ним бесполезно. Дорогие друзья, твердо усвойте, что та же Библия, которая учит, что Бог в своей милости и сострадании послал Иисуса Христа умереть за наши грехи, учит и тому, что Бог ненавидит грех и должен наказать всякого, кто прилепляется к греху. Та же глава, в которой написано «Ибо так возлюбил Бог мир», помните эти знаменитые слова, В той же самой главе говорится, что гнев Божий пребывает на неверующем. То же Евангелие, которое говорит, кто будет веровать и креститься, спасен будет, на одном дыхании продолжает, а кто не будет веровать, осужден будет. Твердо усвойте, что Бог дает нам в Библии одно доказательство за другим, что Он не только спасет покорившихся Ему, но и накажет ожесточенные сердца. Потопление древнего мира, сожжение Содома и Гоморры, поражение фараона и его войска в Красном море, суд над Кореем, полное уничтожение семи народов Ханаана – все это учит нас одной и той же истине. Все они даны нам как маяки и знамения, как предостережение, чтобы мы не раздражали Бога. Все они предназначены к тому, чтобы приподнять завесу над будущим и напомнить нам, что есть гнев Божий. Все они иллюстрируют слова Писания. «Да обратятся нечестивые в ад». Это сказано в Псалме 9, 18 стихе. Твердо усвойте, что Господь Иисус Христос говорил весьма просто о реальности и вечности ада. Притча о богаче и Лазаре должна заставлять человека трепетать. Помните эту притчу? Ни одни уста не говорили так много об ужасах ада, как уста нашего Спасителя. Из уст самого Господа, Иисуса Христа, звучали такие слова, как ад, адское пламя, проклятие ада, вечное проклятие, воскресение осужденных, вечный огонь, разрушение, место мучений, тьма внешняя, червь не умирает и огонь не угасает, место плача, место стенаний и скрежета зубов, вечное наказание. Все это прозвучало из уст самого Иисуса Христа. Так что, дорогие друзья, забудьте об этой чепухе, что служители Евангелия якобы никогда не должны говорить об аде. Ни один человек не может честно читать четыре Евангелия и не увидеть того, что последователь Христов должен говорить и об аде. И, наконец, усвойте то, что утешительные мысли, которые Писание говорит о небесах, рассеиваются как туман, если только мы отвергаем реальность ада. Если мы отвергаем реальность наказания, то и реальность утешения станет весьма и весьма призрачной. Представьте себе, если нет отдельного места для тех, кто умирает в безбожии и неверии, то это значит, что все люди после смерти смешаются в одну общую кучу. Но тогда небеса уже не будут небесами. Пророк Амос говорит, пойдут ли двое вместе, не сговорившись между собою? Это невозможно. Как они могут идти вместе, если они не договорятся? И также и праведники, и нечестивые, как они могут пойти вместе и быть вечно в одном и том же месте? Это невозможно. Ну и потом, если наступит время, когда наказание в аду будет окончено, и нечестивые будут допущены в небеса, то в таком случае нужда в освящении Святым Духом отпадает. Зачем сейчас в земной жизни освящаться, если в конечном итоге в вечности мы все равно окажемся на небесах? Вечность ада также утверждается, также ясно утверждается в Библии, как и вечность небес. Стоит только сказать, что ад не вечен, как можно утверждать, что небеса тоже не вечны. Греческое слово, которое используется для объяснения вечного наказания, то же самое, что и то слово, которое Господь Иисус употребляет в словах «жизнь вечная». Если ад не вечен, то и жизнь не вечна. Я знаю, что легко отвергнуть простое учение об аде и сделать его ненавистным для людей, навесив всевозможные гнусные ярлыки. Я часто слышал об узости ума, об устаревших понятиях, о богословии огня и серы. И, братья и сестры, эти слова звучали не только в XIX веке. Сейчас они повторяются, и они очень активно звучат на просторах интернета. Очень многие люди вот таким вот образом насмехаются над теми, кто верит в реальность ада. Они говорят, они просто узколобые, у них устаревшие понятия, богословие огня и серы используется как насмешливый такой термин. Но я желаю быть настолько широким в своих взглядах, насколько широка сама Библия, ни больше и не меньше. Я готов утверждать, что лишь тот богослов действительно узколобый, кто выкидывает из Библии то, что ему не по душе. Бог знает, что я никогда не говорю об аде без боли и печали. Я бы с радостью предложил евангельское спасение худшему из грешников. Я с большой готовностью сказал бы самому отъявленному негодяю и распутнику на его смертном одре: «Покайся и веруй в Иисуса, и будешь спасен». Но не приведи Господь скрыть от смертного человека, что Писание учит не только о небесах, но и об аде. И что Евангелие говорит, что люди могут не только спастись, но и погибнуть. Если страж города видит огонь, но молчит об этом, не будет ли он виновен в преступной халатности? Доктор, который говорит нам, что мы идем на поправку, когда мы на самом деле умираем, ложный друг. Так и служитель, который умалчивает об аде в своих проповедях, неверен и немилосерден. Что милосердного в том, чтобы умалчивать об опасности? Что милосердного в том, чтобы умалчивать о части Божьей истины? Тот, кто предупредит меня об ужасающей опасности, он мне не враг, а друг. Где польза в том, чтобы утаивать будущее от нераскаянного безбожного человека? Не говорить о том, что душа согрешающая, та умрет, как говорит Священное Писание, все равно, что пособничать дьяволу. Кто знает, может быть, в этот раз, когда мы скажем человеку об аде, как раз и вскроются его проблемы, и он, может быть, обратится ко Христу. Может быть, от того-то так многие неверующие люди легкомысленны, что они мало слышат об аде. И кто знает, может быть, гораздо больше людей обратились бы, если бы служители более усердно призывали их бежать от будущего гнева, как говорит Священное Писание. Дорогие друзья, если вы хотите быть здравым христианином, живущим по Писанию, то я умоляю вас остерегаться церквей, которые не учат реальности и вечности ада. Их служение может быть приятным и успокаивающим, но оно скорее убаюкает вас, чем приведет ко Христу или поможет возрастать в вере. Если вы хотите быть здравым христианином, то почаще размышляйте над тем, каков будет ваш собственный конец. Счастливым ли он будет или ужасным? Будет ли это смерть праведника или смерть без всякой надежды, как у жены Лотовой? Невозможно вечно оставаться на земле. Однажды придет конец. В один прекрасный день вами будет услышана последняя проповедь. Будет произнесена последняя молитва. Будет прочитана последняя глава из Библии. Все ваши устремления, желания, надежды, намерения, решения, сомнения, колебания, все придет к концу. Вам нужно будет покинуть этот мир и предстать пред Богом. О, будьте же мудрыми, помыслите о конце земной жизни. Нельзя всегда несерьезно относиться к этому, ибо наступит время, когда придется стать серьезным. Вы не сможете вечно откладывать заботу о своей душе. Придет день, когда вы должны будете предстать перед святым Богом. Вы не можете всегда петь и танцевать, есть, пить и одеваться, смеяться и шутить, строить планы и зарабатывать деньги. Сколько бы ни пела попрыгунья стрекоза, однажды настанет холодный вечер и навсегда прекратит ее забавы. Так будет и с тобой. Сейчас ты можешь отложить веру в сторонку и отвергнуть наставления Божьих служителей. Но приближается зима, когда Бог сойдет, чтобы поговорить с тобой. Каков будет твой конец? Будет ли он без всякой надежды, как у жены Лотовой? Умоляю вас милостью Божьей честно взглянуть на этот вопрос. Прошу вас не удушать своей совести смутными надеждами на милость Божью, в то время как ваше сердце прилеплено к миру. Я умоляю вас не заглушать убеждений детскими фантазиями о Божьей любви, когда все ваши ежедневные поступки ясно показывают, что в вас нет любви Отчей. Милость Божья велика. Милость Божья подобна полноводной реке, но она предназначается лишь для тех, кто раскается в грехах и уверует в Евангелие. Любовь Божья к грешникам неизреченная и великая, но она только для тех, кто слышит голос Христов и следует за Ним. ищи эту любовь с усердием. Порви со всяким известным тебе грехом. Выйди смелым шагом из мира. Громогласно воззови к Богу в молитве. Навеки предай себя Иисусу Христу. Всецело и неотступно свергни с себя всякое бремя. Не прилепляйся ни к чему, что мешает спасению твоей души. Оставь все, что стоит между тобой и небом. Этот ветхий мир потерпел кораблекрушение и быстро тонет под твоими ногами. Единственное, что нужно сделать, это занять место в спасительной шлюпке, чтобы безопасно добраться до берега. Итак, вы видели историю жены Лота. Вы видели ее привилегии, ее грех и ее конец. Было достаточно много сказано о бесполезности привилегий без Духа Святого, об опасности любви к миру и о реальности ада. Позвольте мне подвести итог всему вышесказанному, напрямую обратившись к вашему сердцу. Дорогой друг, дорогая душа, сердце, слушающее меня сейчас, неужели тебе нет дела до второго пришествия Христа? Увы, многие люди живут, как во времена Ноя. Пьют, едят, разводят сады и строят дома, женятся и выходят замуж, и ведут себя так, будто Христос и не собирался возвращаться. Если вы таковы, говорю вам прямо, берегитесь, вспоминайте жену Лотову. Ваша духовная жизнь холодна или еле теплится? Увы, многие таковы. Они пытаются служить двум господам, Богу и Мамоне. Они становятся подобны хамелеону. Они и не очень добросовестные христиане, и не совсем люди мира сего. Если вы таковы, говорю вам прямо, берегитесь, вспоминайте жену Лотову. Вы в нерешительности и подумываете о том, чтобы возвратиться в мир. Увы, многие таковы. Они боятся креста. Они втайне терпеть не могут трудности и позор, связанные с твердостью библейских убеждений. Они истомлены пустыней и присытились манной. Они охотно возвратились бы в Египет, если бы могли. Если вы таковы, говорю вам прямо, берегитесь, вспоминайте жену Лотову. Вы втайне лелеете грех. Увы, многие таковы. Они далеко заходят в исповедание религии, многое делают правильно и очень схожи с народом Божьим. Но у них всегда есть какая-нибудь любимая привычка, которую они никак не могут оторвать от сердца. Скрытая любовь к миру, алчность или похоть приросли к ним как кожа. Они желали бы видеть поверженными всех своих идолов, кроме одного. Если вы таковы, говорю вам прямо, берегитесь, вспоминайте жену Лотову. Вы заигрываете с малыми грехами? Увы, многие таковы. Они держатся основных евангельских доктрин и избегают явного распутства или открытого нарушения Божьего закона, однако готовы закрыть глаза на так называемые маленькие нарушения и находят этому извинение. Ну, подумаешь, это всего лишь вспыльчивость. Или подумаешь, это всего лишь лень. Или подумаешь, это всего лишь забывчивость. Они говорят нам, Бог не принимает эти маленькие погрешности всерьез. Никто из нас не совершенен, Бог за это не взыщет. Если вы таковы, говорю вам прямо, берегитесь, вспоминайте жену Лотову. Вы полагаетесь на религиозные знания? Увы, многие таковы. Они не невежественны, как другие. Они знают разницу между истинной верой и ложной. Они могут рассуждать, возражать, спорить, цитировать Писание, но при этом их сердце не покорилось Христу. Если вы таковы, говорю вам прямо, берегитесь. Вспоминайте жену Лотову. Вы исповедуете веру и при этом уподобляетесь миру? Увы, многие таковы. Они хотят, чтобы их считали христианами. Их привлекает серьезность, уравновешенность, порядочность, регулярное посещение церкви. Но в то же самое время их одежда, вкусы, друзья, развлечения ясно свидетельствуют о том, что они принадлежат миру. Если вы таковы, говорю вам прямо, берегитесь. Вспоминайте жену Лотову. Вы надеетесь на то, что у вас будет возможность покаяться в последнюю минуту на смертном одре. Увы, многие таковы. Они знают, что они не то, чем должны быть. Они еще не рождены свыше, но льстят себе тем, что их никогда не постигнет смертельная болезнь. Или даже если это случится, то у них будет время покаяться, вериться в руки Христа и уйти из жизни обновленным. Они забывают о том, что многие люди умирают неожиданно. И чаще всего все умирают так, как живут. Чаще всего все умирают так, как живут. Если вы всю жизнь прожили в безбожии и неверии, не надейтесь, что вы вдруг умрете в вере. Если вы всю жизнь прожили в непослушании, не надейтесь, что в последнюю минуту вы вдруг станете пригодными для небес. Если вы таковы, говорю вам прямо, берегитесь, вспоминайте жену Лотову. Вы член евангельской церкви? Многие таковы, и, увы, не больше этого. Они слышат истину от воскресения к воскресенью, но их сердца остаются твердыми, словно жернова. Проповедь за проповедью звучит в их ушах. Месяц за месяцем их призывают покаяться, уверовать, прийти ко Христу и получить спасение. Проходит год за годом, а они не изменяются. Да, они держатся за возможность послушать любимого служителя и точно так же держатся за свои любимые грехи. Если вы таковы, говорю вам прямо, берегитесь, вспоминайте жену Лотову. Дорогие друзья, если вы захотите обратиться ко Христу сегодня, подойдите, пожалуйста, или ко мне, или к любому из служителей, которые здесь присутствуют. Мы на некоторое время после собрания задержимся здесь, чтобы специально вас ждать, чтобы с вами поговорить, чтобы помолиться о вашей душе. Или если вы хотите узнать, как прийти ко Христу, как обратиться к Господу и получить вечное спасение вашей души, как стать учеником Христа, подойдите к нам, мы будем вас ждать, чтобы с вами поговорить. Вспоминайте жену Лотову. Давайте помолимся. Господь благой и милосердный, мы благодарим Тебя сердечно за эти серьезные предостережения, которые Ты даешь нам и сегодня. Мы благодарим Тебя за этот важный урок, урок, который написан не просто теоретическими словами, не просто как некая отвлеченная истина, но урок, который начертан жизнью, жизнью этой женщины, которая плохо жила и плохо умерла, которая была прилеплена к этому миру, и хотя жила в окружении верующих людей и рядом с верующим мужем, все же была необращенной, которая долгое время слышала Слово Божье, но так навсегда и осталась в мире. Это страшный урок, начертанный для нас живым человеком, примером человека, разрушенной судьбой, вечной погибелью конкретной души. Господи, помоги нам внять этому уроку, и помоги, чтобы никто из тех, кто слышал эту проповедь сейчас в церкви, или кто, возможно, будет ее слушать по интернету, никто не отбросил эти мысли от себя, никто не ушел без того, чтобы воззвать к Тебе о спасении. Молим об этом во имя Иисуса Христа. Аминь.